Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Здесь, я напомню, сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Еще одна тема, важная, как мне кажется, и она получит свое развитие наверняка. Пока вышла только одна статья в журнале «Русский репортер» не так давно, вот в самом свежем номере. Хотя вот, с проблемой уже около полугода. В декабре был арестован Юрий Дмитриев, это российский публицист, краевед, руководитель Карельского отделения правозащитного общества «Мемориал». Он известен тем, что на протяжении последних почти 30 лет он занимался архивами по репрессированным, архивах ФСБ сидел очень много и сам один, как вот из этой статьи становится известно, с собакой, овчаркой на старенькой Ниве ездил по северным лесам, искал места захоронения расстрелянных жертв политических репрессий. В частности, он нашел первый соловецкий этап, это вот знаменитый урочище Сандармох в Красном Бару, и также еще захоронение в Красном Бару. А сейчас его судят. История очень странная, потому что обвиняют его в изготовлении, простите, детской порнографии. Я понимаю, что это история совершенно светская, но, тем не менее, церковь следит за этим?
Церковь-то следит, внимательно следит. Нет, я в данном случае не имею чести, так сказать, быть знакомым. Я много слышал об этом человеке. Вот, и я, поскольку мы, естественно, я не знаю, насколько это очевидно для наших уважаемых слушателей, но мы практически, ежедневно, если не ежедневно, то еженедельно точно получаем различные обращения общественных организаций, отдельных граждан по разным темам. Вот по этой ситуации, я почему ее знаю, не будучи знакомым, не будучи вовлеченным так как-то активно в деятельность мемориала, я знаю очень со стороны, ко мне просто обращалось несколько человек, очень уважаемых, с просьбой вот как-то, так сказать, здесь некоторое принять участие. В каком смысле? Понятно, что я совершенно четко исхожу из этой позиции, и это единственная возможная позиция, если мы говорим о каком-то правовом государстве, или, если хотите, о стремлении к правовому государству. Вот, если там кто-то не согласится, что оно уже построено, хотя где оно, так сказать, построено, да? Вот, то, конечно, мы должны понимать, что человека виновным может признать только суд. Да, или невиновным, так сказать, и, соответственно, тоже может признать суд, когда человек обвиняется в чем-либо. Вот. Хорошее знание человека и там разговоры о том, что вот он на это не способен, они могут быть искренней позицией совершенно достойных людей, но не являются аргументом в суде. Да? Аргументы выстраиваются по-другому, потому что если бы так, то никакой суд был бы не нужен, или суд бы, если бы суд принимал аргументы, вот есть уважаемые люди, приходят, говорят, мы его знаем, он этого не совершал. Очень хорошо, так сказать, свободен, освобожден в зале суда. Да? Вот, соответственно, есть свои, так сказать, ведутся в любом из таких случаев следствия. Да? Понятно, что часто там адвокаты потом оспаривают решение и так далее, и так далее. И мы не будем повторять все, что мы слышим, в том числе о нашем суде. Но, тем не менее, механизм он именно такой. Поэтому Но есть такая форма, когда вот в случае таких резонансных дел и людей, у которых есть, понятная история, и те дела, которые они совершали, не могут не вызывать уважения, оно автоматически не делает их там невиновными, да, и не означает их невиновности, и не может означать, поскольку она другим образом должна доказываться, но оно не может не приниматься во внимание, да, потому что, мы знаем, там есть и смягчающие обстоятельства, и все это известно и понятно. Поэтому вот в случае с такими людьми просто... Есть такая форма, в нашем случае, когда мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой, там, допустим, к руководству какого-либо правоохранительного органа, с просьбой взять дело под личный контроль. Вот я какие-то такие письма отправлял в правоохранительные органы в связи с этим, с обращениями ко мне, ссылаясь именно на эти обращения, потому что лично я не мог их инициировать, не будучи знаком с человеком, с ситуацией и так далее.
Да, ну это очень интересная история. Я
ну, скорее, просто, да, нет. Сложно ее назвать интересной, но...
Ну да, наверное, это очень неприятно, но интересно с той точки зрения, что мы очень мало знаем о деятельности тех людей, которые на протяжении вот 30 лет ходили по лесам, искали места захоронения репрессированных, в частности, вот это вот место Сандармох, там тысячи людей. Более того, удалось вот благодаря тому же Юрию Дмитриеву восстановить даже их биографии, их... найти родственников, похоронить по-человечески с именами, что, в общем, например, в Бутово сделать практически невозможно, потому что совершенно другая расстрельная история, совершенно другая. Ну, это был полигон, где расстреливали тысячи, а это просто место в лесу, где можно было по документам восстановить. Там я сам, к сожалению, не был, но... Знаю, что ну, от тех людей, которые туда ездили неоднократно, там просто по деревьям развешаны портреты людей расстрелянных. Это страшная картина очень. И камень, который поставил Дмитриев, люди не убивайте друг друга. Там очень, довольно такая тяжелая история. Ну и резюмируя, просто могу всех слушателей адресовать к замечательному репортажу замечательного журналиста Шуры Буртина. В «Русском репортере», там еще в интернете можно найти расширенную версию, там все аспекты этого дела изложены. Ну, в общем, наверное, самая полная информация именно там. Продолжаем нашу программу с Владимиром Легойдой. Мы уже упомянули, что Кшиштоф Зануси, замечательный польский режиссер, был в Москве, вы с ним встречались. Я знаю, что у пана Кшиштофа вышла книга.
Да, да, у него вышла уже вторая книга. Причем она переведена на русский, вышла на русском, на польском она и на других языках вышла раньше. Вот. И очень интересно, что первая книжка у него была, ее еще можно приобрести, я бы всячески рекомендовал тем, кто с ней еще не знаком. Она замечательно называется «Пора умирать».
И... Да, мы в этой студии, кстати, с ним же обсуждали это название.
Да, да,
парадоксально.
Я всегда говорил... Говорю, что я очень люблю дарить эту книжку на день рождения своим друзьям, вот, со смыслом. Вот, но люди с чувством юмора не обижаются. Ну, а название, если позволите напомнить, там связано с тем, что он начинает с истории, который, с одной истории, которая произошла в Польше, когда после, так сказать, известных событий изменения социального, так сказать, строя один молодой начинающий актер встретился, где-то столкнулся с известным мэтром, и как-то у них завязался разговор, а мэтр спросил, а вы, собственно, кто? Он говорит, я ваш коллега-актер. Что мэтр с грустью произнес, вы мой коллега-актер, ну, значит, пора умирать. Вот. Может быть, не без легкого снобизма такая история, но название замечательное, там улыбающийся пан Кшиштоф на обложке написано «Пора умирать». И, видимо, продолжая вот эту вот иронию и самоиронию, которая ему, безусловно, в высшей степени присуща, пан Кшиштоф книгу вторую назвал «Как нам жить» с подзаголовком «Мои стратегии». Но тоже, кстати, не случайно, потому что он, как человек, хорошо знакомый с русской культурой, очень любящий русскую культуру.
Прекрасно владеющий русским языком.
Очень хорошо владеющий русским языком. Он близко очень дружил с Тарковским, и в его жизни большую роль Тарковский сыграл. Кстати, насчет языка он как-то рассказывал, что он одно время действительно считал, что у него хороший русский, пока он случайно не услышал, как кто-то говорил, по-моему, про... сына, что ли, Тарковского, что если вот он останется жить в Европе, то через 10 лет он будет говорить по-русски, как Зануси. И он понял, что у него... Он мне сам рассказывал, где-то даже писал, по-моему, про эту тему. Вот, а почему «Как нам жить» книга называется? Он, кстати, говорит, что вот этот вот русский вопрос, вопрос русской литературы, как жить, он только на русском языке вот звучит именно так, и на целый ряд европейских языков адекватно не переводим.
А как эта книга называется по-польски?
А вот она как-то так и называется. Я сейчас вот я помню, что я сравнивал.
Или все-таки в славянских языках это можно?
Может быть, в славянских, да. Но вот он приводил там, как в одном фильме эта фраза была переведена на английский, и по-английски субтитры давали «What should I do?», то есть «Что я должен делать?». И вот он говорит, что только на русском это имеет совершенно иное, так сказать, иная семантика, как говорят лингвисты здесь. Вот. Ну, очень интересная книга, я с удовольствием ее сейчас читаю. Вот. А правда, в отличие от первой, она построена немножко по другому принципу. Первая — это просто, так сказать, текст размышлений пана Кшиштофа, и истории и так далее. А здесь он пошел по пути, к которому он часто прибегает во время своих многочисленных встреч со зрителями, там, не знаю, просто студентами. Он очень много встречается и преподает, и просто в рамках таких встреч с интересными людьми, что называется. И он очень часто на этих встречах показывает отрывки фильмов. Я сам был свидетелем этого несколько раз, вот когда он у нас в МГИМО выступал, лет 12, может быть, назад мы его приглашали. Причем он сам говорит, что с точки зрения именно вот рассказа о фильмах, это не очень хорошо, потому что, ну, ты показал кусочек и так далее. Но он этим иллюстрирует какие-то свои идеи, потому что он, я не зря его назвал, он действительно мыслитель, и христианский мыслитель, очень глубокий. И вот эта книга построена по принципу его встреч. То есть там текст, в который перемешан, ну, который иллюстрирован, размышления иллюстрированы отрывками сценариев. Вот. Вот такая необычная достаточно форма. Ну, кому-то, может быть, больше понравится, кому-то меньше, потому что это все-таки вырванное, причем даже не фильм, а там из литературных сценариев. Но я вот с большим удовольствием половину сейчас прочитал.
Она доступна.
Она доступна, она продается, всячески рекомендую. Да, книгу Кшиштофа Зануси «Как нам жить», но обязательно с первой книгой «Пора умирать». Вот это вместе для баланса, так сказать.
Это у меня было интересное свидетельство тоже о пане Кшиштофе. У меня знакомый, когда-то мы с ним вместе ездили в археологические экспедиции, я не знал, что он пишет кандидатскую по творчеству Зануси. И когда пан Кшиштоф приходил к нам на радио, мне кто-то из знакомых сказал: «Позови Рому». Я думал, что это шутка, честно говоря. Mm-hmm. Странная история.
Зачем?
Да. Зачем? Тема кандидатская, ну, в общем, с историей явно не связана, хотя направление это. А выяснилось, что это правда, и он жутко обиделся. И вот в этот приезд пана Кшиштофа, там, спустя уже полтора года после той истории, он, наконец, с ним встретился, пообщался, и, в общем, все встало на свои места.
Он совершенно в этом смысле лишен какой-то, ни бы то ни было, я имею в виду пана Кшиштофа, поскольку вашего друга Романа не имею чести знать, вот, он совершенно лишен какого-то снобизма, о звездности. И я помню, когда мы с ним познакомились много лет назад, и я у него брал интервью для Фомы. И кто-то из знакомых священников договорился о нашей встрече. Он тогда уже преподавал на высших режиссерских курсах в Москве, где он и сейчас преподает. И я пришел после окончания, даже я пришел пораньше, посмотрел окончание его мастер-класса. А поскольку я не понимал, сколько у него времени, там параллельно еще был Московский кинофестиваль, и я боялся, что он скажет: вот у меня там 15 минут. И мы все редакции сочиняли вопросы, и у меня было три варианта вопросов. То есть те вопросы, которые нужно обязательно задать, если он скажет, что у меня там 5-10 минут, там, не знаю, 3-5 вопросов у меня были. Потом, если времени будет побольше, вот все, что нас интересовало, а потом мы собрали вообще вот все, что пришло в голову. Он ответил на все вопросы, и когда я уже поблагодарил его и собрался уходить, он сказал: подождите, теперь у меня есть вопросы к вам. И мы еще там полчаса проговорили. Вот с тех пор, так сказать, дружим и... У него есть потрясающая такая традиция, что ли, не знаю, привычка, наверное, стилистически занижена здесь будет, слово заниженное. Он друзьям из разных мест, где он бывает, присылает открытки настоящие. Ну, в смысле бумажные.
Бумажные, ну да.
Да, и... А я, много у меня этих открыток есть, но в какой-то момент они перестали приходить. И я подумал, что, ну, времена меняются. Пан Кшиштоф, кстати, до последнего не заводил мобильный телефон. Вот у него буквально несколько лет появился мобильный телефон. Он крайне редко им пользуется, его мало кто знает. Вот, и он очень его не любит, но все-таки необходимость, так сказать, заставила. Да, и я просто помню, что... Он мне просто спросил, получил ли я его открытку там из недавней, и я сказал, что я давно не получал, а оказалось, что он мне шлет на адрес, старый адрес редакции Фомы, и вот я теперь...
Можете забрать там, будет, наверное,
целая
стопка. Да,
я теперь вот надеюсь, что эта стопка сохранилась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в гостях у программы «Светлый вечер». А Святейший Патриарх объявил общецерковный сбор в пользу беременных женщин и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ну, здесь речь идет тоже о женщинах и детях. А прихожане храмов Русской Православной Церкви собрали 39 миллионов рублей. Сбор был объявлен довольно давно, да, потому что 40 миллионов почти собрано. Да. Это, для этого нужно какое-то время.
Не за один день.
Да. Да. Расскажите, пожалуйста, про эту инициативу. И,
Ну, это инициатива, в любом случае, это инициатива, которая связана с деятельностью нашего и синодального отдела, в первую очередь, по благотворительности социальному служению. Я бы здесь вот на что хотел обратить внимание. О чем она говорит, эта инициатива? Она говорит именно о том, что церковь действует не запретительными мерами, да, в первую очередь. У нас ведь, когда, если там спросить у обывателей, которые о жизни церкви узнают, в первую очередь из СМИ, ну, простите, не хочу никого, так сказать, опять же, обижать, то они скажут, что церковь делает в вопросах, там, не знаю, семейная жизнь, скажет, борется с абортами. Да? Но на самом деле, вот можно сказать, что церковь против абортов, и это будет правдой. Да? А можно сказать, что церковь за жизнь. И это будет большей правдой. Да? Это будет более, как сейчас принято говорить, адекватно описывать подлинную позицию церкви. Поэтому, конечно, церковь, конечно, выступая там против абортов и пытаясь как-то привести ситуацию в точку, когда абортов будет очень мало или не будет вовсе, не делает это единственной там, или самой главной темой. Да, церковь очень много делает, и священники, естественно, да, в воспитательном плане, и церковь в целом очень много делает именно для поддержки семьи, и вот этот сбор – это одна из многих инициатив, которые направлены на поддержку семьи, на поддержку женщин, которые оказались в сложных ситуациях, на поддержку людей, которые, как сейчас принято говорить, по экономическим причинам не хотят, чтобы у них были дети, и даже готовы пойти на какие-то крайние меры там, и так далее.
Вот церковь... То есть речь не идет о помощи людям исключительно церковным, которые оказались в трудной ситуации?
Это не никогда не является условием.
А как эти средства распределяются? Я так понимаю, что создаются какие-то гуманитарные центры.
У нас в основном человек. Как раз-таки этим занимается отдел по благотворительности и социальному служению. Я даже знаю, ведь какие-то инициативы отдела, в том числе и с помощью вашего радио, да, вот, так сказать, в информационном плане распространяются.
Да,
вот,
Василий Рынский.
Да, у нас есть служба Милосердие.ру это
милосердие,
сайт.
Да, служба помощи Милосердия.
Да, Милосердие.ру это сайт их. И, в общем, там, кстати, публикуются все отчеты, где до рубля видно, как, куда средства, ну, из разных источников приходящие расходуются.
Да, 55 церковных центров гуманитарной помощи за несколько месяцев появились благодаря вот этому конкурсу. Конкурс это вот синодальный отдел по благотворительности на конкурсной основе распространяет эти средства, ну и, соответственно, открываются на эти деньги центры. 55 центров существует.
Да, и, кстати сказать, вот вчера, в день защиты детей, в «Известиях» была замечательная статья Владыки Пантелеймона, председателя отдела по благотворительности и социальному служению, который как раз размышляет на эти темы. Поэтому, если кто-то не успел прочитать, вот всячески призываю, благо есть интернет, можно с этой статьей познакомиться, даже если кто-то бумажную версию пропустил.
Напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».